эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 11 октября, среда, между прочим, Международный день девочек. И в ближайший час поговорим о таком. Что увидел словацкий журналист в оккупированном Донецке? Кроме того, в нашем эфире мы коснемся таких разных тем, как американская дипломатия и мариупольские пенсии.
Что ему еще скажут? Пройти строем, попрыгать, пройти медкомиссию, чтобы получить там пенсию.
А в студии сегодня мы поговорим о том, какой станет Россия без американских СМИ. Минюст России пригрозил ограничить деятельность «Радио Свобода» в России в ответ на якобы притеснение телекомпании «Russia Today» в США. Почему именно сейчас? Вмешивается ли США во внутренние дела России, работая своих СМИ на ее территории, и наоборот, Россия во внутренние дела США? И как поменяется Россия, если там прекратит или ограничит работу «Радио Свобода»? У нас в гостях украинский журналист и документалист Леонид Канфер, а также российский писатель и журналист Сергей Лойко. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к работе «Радио Свобода» в России и Украине? И можно ли сравнивать это СМИ с российскими службами «Russia Today» и «Спутник»? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы сегодня, как и всегда, с выпуска новостей от Антона Шульги. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 10 октября 15 раз нарушили перемирие на Донбассе. В ответ вооруженные силы Украины 9 раз применяли оружие на поражение, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, але четверо військовослужбовців зазнали поранень. Усі вони були оперативно евакуйовані до мобільних госпіталів, їхньому життю нічого не загрожує.
Розказав прес-секретар Міністерства оборони України по вопросам АТО Андрій Лисенко. В групіровці ДНР насчитали зі сторони українських воєнних, цитата, свыше 170 снарядів і мін, і сообщили, що один бойовик був убит, ще один ранен. В групіровці ЛНР сообщили о 7 нарушениях режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. Председатель службы безопасности Украины Василий Грицак 11 октября заявил о задержании 2 граждан Украины, которые, по данным СБУ, по заказу группировки ДНР планировали теракт в Мариуполе. По его словам, СБУ предотвратило ряд терактов, в частности, на железнодорожном вокзале Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда с сообщением «Мариуполь-Киев». В группировке ДНР пока не отреагировали на это заявление СБУ. Вопрос урегулирования ситуации с аннексированным Россией Крымом не является решенным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 11 октября. Накануне о том, что аннексия Крыма является завершенным делом, заявил президент Чехии Милош Земан. Он также предложил выплатить Украине компенсацию за Крым деньгами, нефтью или газом. Комментируя ситуацию на востоке Украины, Порошенко отметил, что страна не приблизилась к перспективе прекращения военных действий на Донбассе. Президент подчеркнул, что Россия продолжает нарушать Минские соглашения. Кремль свою причастность к военным действиям в Украине категорически отвергает. Утром 11 октября в оккупированном Бахчисарае российские силовики обыскали и задержали крымских татар, которые неоднократно принимали участие в акциях поддержки своих знакомых на аннексированном полуострове. Об этом рассказал активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Он также утверждает, что во время обыска в Бахчисарае силовикам удалась провокация, в результате чего произошла стычка и были задержаны знакомые и родственники одного из обыскиваемых. Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщают, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку Хизб-ут-Тахрир, организации, запрещенной в России. Государственные компании в России и аннексированном Крыму покупали программное обеспечение корпорации Microsoft, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters. В Microsoft сообщили, что в данный момент компания изучает вопрос продажи своих продуктов российским компаниям.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую тех, кто слушает сейчас Громадское радио и присоединился к нашему эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Уже совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока к другим новостям. Американская дипломатия активизировала свою роль в поисках разрешения конфликта на Донбассе. Позицию, что Россия должна вернуть Украине контроль над ее территорией, повторил новый посол США в России Джон Хантсман. Спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер добавил, что Украина имеет право защищать себя, в том числе летальным оружием, которое, возможно, поставят США. А после этого Уолкер в Белграде искал выход из тупика на переговорах с представителем Путина Владиславом Сурковым. Так действительно ли США способны помочь найти выход? Об этом украинской редакции «Радио Свобода» рассказал украинский эксперт-американист Александр Потехин и российский политический эксперт Леонид Радзиховский.
Факти говорять, що в своєму відомому інтерв'ю в той рік, коли Обама мав вже покинути Білий Дім, він сказав одне формулювання, яке не говорить ані про зваженість позиції США, ані про те, що вони дійсно сприймають, а не тільки декларують, оту загрозу міжнародній безпеці, світовій стабільності, яку несе політика Москви. А дослівно він сказав так. Жодна допомога з боку США не дозволить Україні витримати напад Російської Федерації. Росія нікуди не дінеться з земної кулі і тому хоче Київ чи не хоче, йому треба буде нормалізувати стосунки з Росією. Якщо ми почитаємо, що пишуть в Москві, чекають одного, коли Волкера відкличуть з цієї посади. Волкер їх абсолютно не влаштовує.
Телефоном із Москви до нас залучається російський політичний експерт, журналіст Леонід Радзиховський. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Ваше мнение, от ці активізувавшиеся переговори Волкера Суркова, некоторые заявления, новые посол США в Москве. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты более активно приступают к решению вот этого кризиса на Донбассе, или не надо преувеличивать все эти вещи?
Проблема тут не в большей активности США, а больше заинтересованности России, потому что ситуация в России довольно тяжелая, политическая ситуация. Ну, во-первых, и экономическая ситуация далеко не так хороша. Рост очень небольшой, и такая вообще странная история, что по статистике экономика растет, хоть и незначительно, а уровень жизни людей не растет. И, в общем, психологическое настроение довольно депрессивное. Ну и в этой ситуации продолжение концерта бесконечное, я думаю, Путина тяготит. И он бы хотел, конечно, от этой консервной банки на хвосте избавиться, я имею в виду ДНР. Но избавиться на своих условиях. То есть избавиться так, чтобы продать уход из ДНР как свою великую победу. Россия готова на определенные подвижки, но, опять-таки, еще раз повторяю, на условиях Путина. То есть, собственно говоря, эти условия известны. Это формальное, буквальное соблюдение Минских соглашений, в которых же написано, что ДНР возвращается в состав Украины, получает права отдельные, получает полномочия больше, чем обычная область и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что российское руководство, которое раньше просто прикрывалось этим самым Минском, чтобы сохранять статус-кво, сейчас склонно реально довести Минск до конца постольку, поскольку это от России зависит. А зависит это, естественно, не только и не столько от России. Но американцы в этом вопросе выступают не как заинтересованная сторона, а как сторона, которая может контролировать процесс. Давление на Путина с Запада продолжается, и со следующего года оно усилится. Вот эти публикации каких-то списков его знакомых, их денег, их там еще каких-то компрометирующих их материалов. Это все тоже элемент давления на Путина. И, по-видимому, давление довольно для него существенно.
новостям с неподконтрольных территорий. Как сейчас выглядит неподконтрольный Украине Донецк? Чем живут его горожане и что бросается в глаза тому, кто год там не был? Нашему журналисту Дмитрию Донскому удалось пообщаться со своим коллегой из Словакии Томашем Форро. В конце сентября тот побывал на оккупированной части Донбасса и поделился с нами своими впечатлениями. У Томаша есть чем сравнить увиденное. Год назад он уже бывал в Донецке. Говорит, многое изменилось. Что же, об этом чешский журналист, который сейчас пишет книгу о событиях на Донбассе, рассказал радио «Донбасс Реалии».
Если сравнить Донецк сейчас и тот, каким он был год назад, что вам бросилось в глаза? За последний год город, мне кажется, стал более контролируемым. Работает транспорт и общественные службы. На улицах стало больше людей. Есть очень много вернувшихся переселенцев, как из Украины, так и из России. Есть и просто приезжие из России. Встречал таких людей. Российский бизнес пытается начать там работать, инвестировать туда, и местный бизнес даже встревожен этим, потому что местные чувствуют, что россияне занимают рынок. Они открывают магазины, занимаются перепродажей, но о каком-либо производстве или фабриках я не слышал. У местного бизнеса возникли проблемы с приходом россиян. Донецкие предприниматели не богаты, им очень сложно конкурировать с российскими компаниями. Что вы можете сказать об уровне жизни дончан, о зарплатах?
People are very frustrated and very worried about their they have no money, no work.
Люди разочарованы и очень взволнованы. У них нет денег и работы. Я бы сказал, в этом отношении я не вижу большой разницы между Донецком и подконтрольной Украине территории. Я пробыл почти месяц на украинской стороне Донбасса и примерно неделю в Донецке. Например, ситуация в Северодонецке или Лисичанске – это подконтрольная Украине территория, схожа с ситуацией в Донецке. Если говорить об уровне удовлетворенности жизнью, о перспективах работы и о будущем, то люди в Донецке в отчаянии. Многие в Украине скажут, что я хочу получить биометрический паспорт и уехать в Европу. В Донецке скажут, я хочу уехать в Украину, в Россию, хоть куда-нибудь. Многие дончане ездили в Россию и в Украину и не смогли реализовать себя, найти работу. Люди разочарованы, у них нет альтернатив. Как идентифицируют себя сейчас дончане? Я имею в виду, к кому они ближе, к России или к Украине? В этом году в одном из парков на столе видел большой плакат с надписью «Я люблю Донецк», и таких вещей по городу много. В прошлом году я такого не видел. Когда год назад я разговаривал с людьми, они говорили: «Мы не Украина, мы не Россия, мы Донецк». Сейчас они больше открыты для России.
Open to Russia.
You watched local TV programs, read...
Вы смотрели местное телевидение, читали газеты. Что можете сказать о местных масс-медиа и об их влиянии на людей?
It's very heavy propaganda. It's so heavy propaganda that when you talk...
Это тяжелая пропаганда. Там работает много российских журналистов. Много также иностранных журналистов, которые работают на пропагандистскую машину ДНР. У простых людей есть свободный доступ к правдивой информации, например, интернет, но они часто им не пользуются. В одной из бесед я рассказывал человеку факты о гибели Боинга MH17. Я владею этой темой, но они даже не хотят слышать, что это были российские военные. Люди уверены, что это украинские солдаты сбили самолет. Пропагандисты поддерживают постоянный страх. У жителей настоящая паранойя. Поддерживается образ Украины как врага-фашиста. Там нужно смотреть, что и как ты делаешь. Очень легко попасть в беду. В прошлом году у меня была аккредитация. Я снимал на большую профессиональную камеру, но меня никто ни о чем не спрашивал. В этом же году у меня не было аккредитации, и у меня была маленькая камера. И стоило только начать снимать на улице, как прохожая леди сразу вызвала полицию. Насколько распространена коррупция в оккупированном Донецке? В Донецке все работает с помощью или с позволения правительства. В Украине их назвали бы олигархами. Если Россия решит дать льготы кому-то в какой-либо сфере, это будет замечательно для этого человека. В Донецке вы не сможете сделать ничего без разрешения. Обязательно придется заплатить.
We'll be right back.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Какой будет Россия без американских СМИ? Об этом поговорим сегодня в студии. Поводом стало то, что Минюст России официально пригрозил ограничить деятельность Радио Свобода в России в ответ на якобы притеснение телекомпании Russia Today, RT в США. На эти притеснения пожаловалась гендиректор Russia Today, сказав о том, что к этой телекомпании могут применить закон об иностранных агентах, который применяли еще к нацистским средствам массовой информации во время Второй мировой войны. Почему именно сейчас обострилось это противостояние? Вмешивается ли США во внутренние дела России, работая свои СМИ на ее территории? И наоборот, Россия вмешивается ли во внутренние дела США? И как поменяется Россия, если там прекратит или ограничит свое вещание Радио Свобода? Об этом поговорим с украинским журналистом, документалистом Леонидом Канфером. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер. Недавним прошлым российским журналистом.
А также российским писателем и журналистом Сергеем Лойко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, вопрос к вам, к нашим радиослушателям. Как вы относитесь к работе Радио Свобода в России и в Украине, и с вашей точки зрения, можно ли вообще сравнивать это СМИ с российскими службами Russia Today и «Спутник»? Еще раз номер 0800 300 403, по обе стороны линии разграничения, звонки бесплатные. Леонид, как вы прокомментируете вот нынешние события, обмен такими громкими заявлениями? До недавнего пор существовал такой негласный договор: на территории России работает Радио Свобода, Америка не трогает российские международные средства массовой информации, которые работают на ее территории. Что случилось, почему это происходит именно сейчас, как вы это воспринимаете как журналист?
Ну, нельзя говорить об этом как о отдельно стоящем факте. Это целый процесс, который начался не вчера, не позавчера. Он начался фактически с первых, можно сказать, лет Владимира Путина у власти. Все началось фактически с НТВ. Да? И этот процесс продолжается, он идет достаточно долго, фактически вот все то время, что президент Путин, но мы как бы понимаем, что Путин был президентом его при Медведеве, это ясно. Я проработал 8 лет в программе «Неделя» с Марианной Максимовской. Мы выходили в эфир уже тогда, когда фактически все телевизионное поле было зачищено, и все удивлялись, задавали вопрос, а почему, как же нам позволяют вот так вот выходить, да? И, ну, вот, как бы мы сами, конечно, находили такой ответ, что, ну, властям же выгодно показывать, что вот есть свобода слова, вот есть какая-то форточка, она ни на что не влияет. Почему я про это говорю? Потому что, ну, Радио Свобода с точки зрения, как бы, влияния на российскую аудиторию, оно тоже, в общем-то, как бы мизерное влияние, да, то есть это для какого-то продвинутого креативного класса, который как бы хотел все-таки получать эту информацию, которую он мог получить, ну, разве что только в интернете. И тем не менее это происходит, и я думаю, что перспектива достаточно печальная, не только с Радио Свобода, а вообще с любой альтернативной точки зрения. Это каток, который уже идет, и есть такое понятие — логика развития событий. Это не значит, что Путин заказал Радио Свобода и сказал: так, что-то мне надоело, что они тут вещают и вообще определяют какую-то повестку дня. Это не так. Логика развития событий – это когда уже эта машина, которая заведена на это, которая уже фактически мобилизована на войну, она сама принимает какие-то решения. Это может быть какой-то даже не какой-то высокий уровень в Кремле, это может быть какой-то средний уровень, который вот решил, что, значит, нужно делать так, потому что логика событий такова, она уже давно такова. И то, что нам казалось 3-4 года назад невозможным, оно становится возможным. Если бы 4 года назад произошло вот то, что, о чем мы сейчас говорим, то, наверное, это вызвало больше резонанс. Сегодня это
сенсация,
абсолютно...
Сенсация, скандал была бы на самом деле.
Да, это логическая, как бы, ситуация, которая вот вытекает из всего того, что происходит из этой информационной войны, из этого противостояния, кольцо врагов там, и так далее, и так далее. То есть это всего лишь один из элементов. И еще повторюсь, наверное, что, к сожалению, это все идет... Ну, в общем, это все печально, да, то есть лучше точно не будет, хуже, да.
Ну, о том, как будет, поговорим чуть дальше. Давайте послушаем прямую речь. Андрей Климов, председатель комиссии Российской Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в внутренние дела Российской Федерации. Даже такая должность есть в Совете Федерации. Как вот он аргументировал возможность ограничения русской российской службы Радио Свобода в России, а также телеканалов «Настоящее время» и «Крым Реалии» украинской службы, которая вещает на аннексии Крым.
Стимулирование извне протестной повестки и вовлечение в протестные акции молодежи, вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровнях, разжигание межэтнических противоречий в целом ряде российских регионов, все виды антироссийских санкций как инструмента нажима на политические власти и общество. Проведенный анализ указывает, что главным источником незаконных действий по вмешательству является США. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, НПО «Открытая Россия», зарегистрированная за рубежом, через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательных кампаний представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях.
Вопрос к российскому писателю, журналисту Сергею Лойко, который с нами на телефонной связи. Сергей, как прокомментируете слова российского чиновника Андрея Климова? Какую роль вообще сейчас играет русская служба «Радио Свобода» в России?
Ну, сначала я начать хотел с того, что я соглашаюсь с Леонидом в том смысле, что то, что происходит, неудивительно. Это в замечательном рассказе Михаила Зощенко про крымское землетрясение. Есть такой эпизод, когда герой рассказа пьяным уснул у себя дома, на улице, прямо на земле, поскольку жарко было. Вот он спит, а параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. И он утром проснулся и подумал, что он куда-то не туда пришел. И как был в кальсонах, так и пошел по городу. Идет он по городу и сам себе говорит, что потом вспоминает, что поскольку в связи с землетрясением никто не обратил внимания, что я в кальсонах. А потом говорит, а впрочем, и так бы никто не обратил. То есть вот одним этим предложением Зощенко показал всю ситуацию в стране. Вот сейчас происходит то же самое, что происходят вот эти вот эпизоды, вот эти вот угрозы закрытия или там лимитирования радио «Свободы», последних средств массовой информации свободных в России, канала Current TV, потом CNN грозят, пригрозили уже Фейсбуку. И это не вызывает удивления. Это самое страшное. Это вот это вот скатывание, падение России стало, похоже, необратимым. Никого уже не удивляет, что мы падаем, потому что мы падаем давно.
Сергей, вот чиновники говорят о том, что Радио Свобода, как американское средство массовой информации, Радио Свобода не скрывает о том, что его финансирует напрямую Конгресс Соединенных Штатов Америки, вмешивается в российскую политику. Ну, насколько, с вашей точки зрения, это оправдано? Потому что, ну, действительно, если посмотреть со стороны, в эфирах Радио Свобода от российской службы постоянно обсуждают все митинги, которые произошли, да, заявления оппозиционеров. Часто это основная площадка в России для вот обсуждения таких оппозиционных тем. Насколько это можно оценивать как вмешательство во внутреннюю политику России?
Ну, это как посмотреть. В общем-то, круг людей, которые слушают Радио Свободы, он достаточно узок. Это, если верить официальной статистике, меньше 14% населения, потому что мы знаем, чем занимаются остальные 86% населения. Они поддерживают Путина и заглядывают ему в рот. И я вам так скажу, что Радио Свобода, оно, в общем-то, агитирует среди своих. То есть оно нацелено охватить тех людей, кому интересны митинги в России, кому, то есть очень узкую группу людей. И, конечно, закрыв Радио Свобода, они, те, кто пытаются это сделать, они, в общем-то, ничего не добьются, потому что останется интернет, останутся другие возможности узнать правду о том, что происходит.
Сергей, зачем это делать? Извините, вас перебью. Зачем это делать, если вот 14%, на которые российская власть махнула рукой, слушают, смотрят Радио Свобода, ее продукты, зачем тогда вот такие громкие заявления, если, в принципе, на российскую политику они не влияют?
А зачем было убивать Бориса Немцова, Анну Политковскую, Наташу Истемирову? Понимаете, это политика Путина, это зачистка территории, тотальная зачистка территории. Потому что сейчас происходит то в России, чего они боятся больше всего на свете. Это молодежи. На улице вышли десятки тысяч людей, которых вывел на улице Навальный. И это возвращает к жизни страшный кошмар Кремля, кошмар Путина про оранжевую революцию. Как известно, что основной движущей силой оранжевых революций была молодежь. И Вот эти вот средства массовой информации, они везде закрываются, потому что, то есть, все идет к тому, что все либеральные СМИ, западные, российские, они так или иначе будут защищены. Мы даже можем сказать, что «Эхо Москвы» защищается само собой. Политика Венедиктова уже дошла до того, что нацистов и антисемитов мы слышим чаще на «Эхо Москвы», чем всех других, чем и порядочных людей. И я думаю, что все идет к тому, что страна во главе с Путиным, то есть Кремль, готовится к массовым репрессиям после 2018 года, после избрания Путина, и зачищает информационное поле. И в этом смысле, я думаю, действия Соединенных Штатов Америки, которые как-то пытаются ограничить Russia Today, они как бы играют на руку Кремлю, потому что Кремль заинтересован в этой эскалации, и Кремль понимает, они, в общем, не дураки там сидят, они понимают, что это обмен неравноценный. Это, знаете, как война на Донбассе, когда с одной стороны воюют патриоты, которые защищают свою родину, защищают независимость, а с другой стороны воюют вот это вот быдло, вот эта шваль, вот эти отбросы, которые пришли туда, приехали туда денег заработать, или которые настолько глупы, что верят в романтику русского мира.
Но в зеркале от русских, российских СМИ все выглядит иначе. Леонид Канфер хотел что-то добавить.
Ну да, я вот хотел как бы тоже вернуться опять же к тому опыту недели с Максимовской, когда уже было зачищено поле НТВ, итоговая программа на госканалах еще раньше, и все говорили, вот вы же такие оппозиционные. Мы не были оппозиционными. Мы просто на фоне других так выглядели. Сегодня, если бы вы в России были полноценные СМИ, то...
Вы занимались журналистикой просто, да? Как вы ее
абсолютно,
понимали?
Абсолютно, да. То сегодня бы роль Радио Свободы была бы еще более ничтожна, потому что есть российские СМИ. Ну, СМИ как СМИ. Не пропаганда, да? Не пропагандистская пушка Кремля. Вот и все. А когда нас закрыли, ну, закрыли программу, я уже ушел к этому моменту, я скажу, когда это произошло. Это произошло летом 2014 года, программа ушла на каникулы. Летом произошел вот теракт, когда с помощью российского бука сбили малайзийский Боинг. Ни одна сторона конфликта официально не озвучивала, почему программа закрыта, но всем было понятно, что Максимовская не может выйти осенью, не проговорив эту тему. И она не может говорить по-другому, так как она рассказывала о событиях, в том числе на Донбассе и раньше. И программа по умолчанию просто ушла. То есть она ушла в отпуск и не вышла из отпуска. Вот она пропала. Поэтому я вот говорю, что это логика развития событий, но эта логика развития событий не касается отдельно прессы. Она касается вообще всего. Это большой, огромный каток, который сейчас идет по России. И я уверен, что и зачистка информационного поля, и там, допустим, и Радио Свобода, да, это как бы предвестник еще чего-то. Еще чего-то, что произойдет не в информационной сфере, а в какой-то другой сфере, да. То есть, ну, я вот ожидаю только худшего, повторюсь. И еще одну мысль я хотел сказать. Вы хотели что-то спросить? Ну,
пожалуйста, да? Если коротко.
Нет, я, честно говоря, сейчас потерял. Давайте
я задам вопрос. Я хочу все-таки вернуться, вот проговорить некоторые моменты. Повод, да, это возможное признание телеканала Russia Today, Америка, который называется Russia Today Америка, иностранным агентом. Многие американцы, вот по словам американских конгрессменов, считают это СМИ американским, да, и не знают о том, что оно российское. Его хотят признать иностранным агентом в Соединенных Штатах, и это такой формальный повод. В ответ Россия хочет ограничить деятельность, ограничить, да, тоже не идет речь, непонятно о чем речь сейчас еще идет, и деятельность Радио Свобода. Почему, вот объясните, Америке можно, а России нельзя?
Ну, потому что это в одном случае СМИ, а в другом случае пропагандистская как бы машина. Вот и все. Разница только в этом. Russia Today создавалась именно с этой целью распространять информацию, ту, которая нужна Кремлю. У Радио Свобода совершенно на других принципах построена. Это лишь одно из СМИ. Вообще, как бы мы можем говорить не только о Радио Свобода, не только англоязычных СМИ в России, но вообще о других СМИ. Я много лет работал продюсером телекомпании АРД в Московском бюро. Я знаю, насколько сейчас насколько тяжело сегодня работать и немецким журналистам, и другим журналистам, которые по-другому подают информацию. Удивительно, но в советское время, я, правда, был еще тогда совсем как бы, ну, маленький, там, да, юный, но в советское время зарубежные СМИ работали работали в Москве, и все понимали, ну да, они вот рассказывают совершенно другое, но поскольку информационный рынок Советского Союза закрыт, ну пусть они себе там чего-то говорят. Особых проблем-то, в общем-то, не было в советское время. То есть то, что происходит сейчас, те проблемы у зарубежных журналистов в Москве, я думаю, это вообще беспрецедентно. Может быть, вот Сергей, как человек чуть-чуть более старше, как бы это лучше знает, но вот у меня ощущение, что такого, такой ситуации не было даже в советское время.
Давайте спросим у Сергея. Сергей, похоже что, на то, на что сейчас происходит, на советские времена, на холодную войну?
Ну, в холодную войну я был достаточно молодым человеком, я журналистикой еще не занимался, но застал самый кончик холодной войны, в общем-то, когда уже айсберг стал теплеть и тонуть. Это был 85-й год, когда я начал работать журналистом. Я работал в Associated Press, в английском телевидении TVM. 25 лет в московском бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс». Ну, и, конечно, нельзя сравнить с временами холодной войны, потому что аккредитованные журналисты, которые работали в России, в общем-то, им разрешалось, ну, в каких-то, в рамках, так сказать, в кавычках, приличия делать все, что они хотят, потому что, действительно, они работали на свою аудиторию, а не на российскую. И Леонид совершенно прав, что сейчас западные средства массовой информации, они гораздо больше, их репортажи о России гораздо больше интересны российской аудитории, чем западные, потому что это последний такой остающийся в СМИ глоток свежего воздуха.
Ну, наверное, если сейчас, еще одно отличие, если сейчас как-то ограничить деятельность «Радио Свобода», наверное, ну, ничего не поменяется, потому что есть интернет, в отличие от советских времен, да, и люди, пока, интересующиеся...
Пока есть, пока.
То есть может появиться большой российский бренд-бауэр, да?
Да,
Они же грозят закрыть Facebook, с этого все начнется. Дальше пойдут телеграм-канал. Ну, то есть все вот социальные сети, где кучкуется молодежь, в Фейсбуке-то она больше уже не кучкуется, поэтому они найдут способ выследить их, где они все находятся, где они передают информацию друг другу и как-то это дело уничтожить. Все идет к закручиванию гаек. А после марта 2018 года Россию ожидает то, что историки в начале 20 века называли периодом реакции. Вот, вы увидите, какая будет реакция, в смысле реакционность, а не реакция на что-то. Нам предстоят очень трудные годы, очень тяжелое время, и сейчас все, что мы видим вокруг, это вот те обломки здания хлипкого демократии, которые падают вокруг нас, обгоняя нас, потому что они больше весят, но мы падаем вместе с ними.
Лин, коротко, и слушатели послушаем.
Да, я просто вот недавно снимал добровольцев, сейчас на передовой, в районе Авдеевки, и мне сказал одну интересную мысль командир батальона. Он сказал: а мне все равно, кто там на той стороне. Вот они какие-то там зеленые человечки, голубые, это враги. Вот они пришли на мою землю, мне не важно, я их уничтожаю. Кто там, китайцы, русские по национальности, бурят, не важно. К чему я это говорю? К тому, что вот эта логика событий, фактически ее можно назвать логикой войны. Сегодня независимые СМИ, неважно, немецкие, американские, еще какие-то, это все для российских властей, это все враг. И им неважно, какого вы цвета. Полосатый флаг или еще какой-то флаг. Враги. И логика войны просто подсказывает, что вас надо уничтожать. ВАЗ, АРД, ЦДФ, BBC, это не важно. Есть логика войны. На войне стреляют, убивают. Это самое страшное, потому что фактически сегодня Россия на эту войну мобилизована. Эта война происходит сейчас в общественной, как бы, сфере, да, в сфере информационной. И это просто война может пересечь ту черту, когда она начнется реально.
Станет реально. Но все-таки мы вот накаляем, сгущаем краски, еще все-таки никаких решений не принято. Давайте послушаем слушателей. Напомню еще номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Киев. В 1940 году российский социолог Сергей Чатаев в Париже опубликовал свое исследование под интересным названием «Изнасилование масс путем политической пропаганды». В общем-то, он повторил в этой книге слова Гитлера о том, что массы костны и ленивы, читать они не любят, думать тоже. Так я помню, еще «Радио Свобода» эпохи перестройки, которые в лице Бориса Парамонова толковали русскую идею и к чему она приведет. А учитывая то, что в Украине и в Российской Федерации критически мыслящих людей всего лишь 1%, а все остальные зомби, которым нужно только хлеб и зрелище в Древнем Риме, я думаю, «Радио Свобода» может отдыхать.
Все, расходимся, да. Это реплика была, ты не вопрос.
Я понимаю, я так думаю, что да. Еще такой вопрос, наверное, может быть, банальный вопрос, да, но мне кажется, все-таки нужно озвучить. Вот понятно, зачем России присутствие Russia Today, спутник в Америке. Америка самая богатая, мощная в мире государство. Вот сейчас обнародован отчет, в котором говорится о том, что Россия вмешивалась в выборы президентские 2016 года. А зачем Америке Радио Свобода, свое СМИ в России, в Украине? Что у них дел других нет? Зачем они отстаивают работу журналистов тут?
Ой, это тот же вопрос уходит глубоко корнями в прошлое, когда фактически действительно начиналась холодная война, и СМИ, конечно же, были мобилизованы на эту войну со всех сторон. И я не думаю, что в советское время, когда там вещала «Радио Свобода», «Голос Америки», там кто-то как-то пытался это все слушать в Советском Союзе, что это имело вообще какое-то влияние. Конечно, никакого влияния это не оказывало, но есть такая вещь, как мне кажется, которую в России, наверное, не очень понимают. Она называется «ценности». Да? Свобода слова – это ценность. Вот свобода есть колбасу, они там все понимают, это все понятно. А свобода в принципе и свобода слова – вот такой ценности нет. И никогда у этой ценности нет, они действительно не понимают, какого черта вообще, что люди могут тратить огромные деньги только для того, чтобы отстаивать какие-то свои ценности по миру. Я недавно...
Не интересы, а ценности.
Ценности, да.
Может быть, ценности-то и являются интересом Америки? Вот появляется такое подмена понятий, да, и все-таки получается, вмешиваются?
Я не думаю, что это не только ценности Америки. Это ценности цивилизованного мира, который прошел через ужасы Первой, Второй мировой войны, ужаснулся и понял, что надо мир строить на каких-то других принципах и на ценностях. Вот. И да, я конечно, не говорю, что вообще там все СМИ западные, они, значит, не несут какой-то миссии. Да, наверное, какую-то миссию несут, но при этом они все равно основаны на ценностях. Мы можем прийти в вашу студию и говорить совершенно разные вещи, абсолютно, да. То, чего не можем делать в России. Это ценность, это возможность говорить абсолютно взаимоисключающие вещи, спорить, сталкиваться, конфликтовать.
Зачем это Америке?
Это ценность, потому что Америка на этом стоит. Америка стоит в том числе и на этом. Может быть, я ее, конечно, идеализирую, но насколько там сильные фильтры, когда власть пытается и свободу слова в том числе в какие-то рамки загонять. И мы помним это еще, это Иракскую войну, когда там все это было возможно. Но вот общество это все отторгает, да, и... То, что это делает Конгресс, Конгресс – это не какой-то конкретный человек. В Конгрессе тоже очень разные люди с очень разными интересами. И, тем не менее, все эти люди понимают, что есть какие-то объединяющие вещи, объединяющие факторы, которые делают эту страну страной единой. Я считаю, что свобода слова – это один из фундаментальных камней, которые Америка экспортирует, и слава богу.
Да, вот многим действительно трудно это понять. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, доброго дня.
Доброго.
Василь Васильович, Київ. Знаєте, тут пролунала думка, що там 1% критично мислячих людей в Росії. Ну, я думаю, що це далеко не так. Далеко не так. Це треба дуже добре дослідити це питання. А щодо інформаційної політики в Росії. Ну, знаєте, Радіо Свобода, інтернет. Вони потрібні Росії. Хоча треба розуміти, що не можна інтернет ставити на одну дошку з телебаченням. Поки що він набагато менш впливовий в Росії і в нас, ніж в інших країнах. І я думаю, що поки що ні. Це дарма, ви так думаєте. І політичні так потихнули, вони це розуміють. Хоча тенденція є така, що цей інтернет набуває популярності. Яка є помилка Заходу, дуже серйозна? Захід співпрацює... Намагається з одного боку, нібито всі агресори, там, значить, санкції, але з другого боку є співпраця. Зараз от намічається добудова вже північного потоку.
Спасибо, ми поняли, да, поняли вашу позицію. Как раз ви от схватили з язика, я хотів у Сергія Лойка спросити, якщо можна, коротко. От президент Франції Макрон в відкритую в присутствии Владимира Путіна назвав телеканал Russia Today, за которого весь сыр-бор, ну, номінальний, начался, пропагандистами. Почему, с вашей точки зрения, этого, об этом впрямую не говорят другие мировые лидеры, вот было бы труднее сейчас России ставить на одну чашу весов Радио Свобода и Russia Today?
Ну, Russia Today и Радио Свобода вообще нельзя поставить на одну платформу, на одни весы, потому что это совершенно разные произведения искусства. Радио Свобода занимается промоушеном вот именно западных, европейских цивилизационных ценностей. Russia Today – это машина пропаганды, и мне кажется, что западные лидеры, вот Макрон и некоторые конгрессмены в Соединенных Штатах, они делают большую ошибку, что они начинают давить на Russia Today, потому что для большинства населения Запада ясно, что Russia Today – это карикатура, это смехотворная вещь. И из него малюют какого-то черта и дьявола, который там на что-то влияет. Russia Today – это необходимое зло, которое должно показывать лицо России всему миру. Ну, а что касается падения вот этих последних новостных институтов демократии в России, как Радио Свобода, CNN, Current TV, если все это произойдет, а это неминуемо произойдет, Кремль пытается полностью деморализовать любое либеральное свободомыслие в России и показать, что мы сделаем с вами все, что хотим, вас никто не услышит.
Леонид.
Но что касается Russia Today, то есть такая хорошая пословица: не трожь дерьмо, оно вонять не будет. Поэтому зря Запад это делает, он просто дает Кремлю козыри сделать то, что они задумали гораздо быстрее.
Такая позиция — игнорировать лучше, с точки зрения Сергея.
Я просто хотел продолжить мысль по поводу войны. Война, к сожалению, вовлекает в себя, в том числе и такие СМИ, как и Радио Свобода. Объясню почему. Многие относятся к профессии журналиста как к какой-то вкусовщине. Вот, ну вот кто-то сделал так, а кто-то сделал так. Я так вижу это событие, а я так вижу. Или там, да? У этой профессии есть жесткие стандарты. Эти стандарты задают западные СМИ, Радио Свобода в том числе. Но когда идет вовлечение в войну, меняется, то есть происходит все равно какая-то деформация. И происходит какой-то отход от этого золотого сечения, в том числе и у западных СМИ. Я объясню, почему. Потому что сейчас в России столько маразма. И этот маразм, эти инфоповоды нужно обыгрывать и каждый раз отвечать. И, как правило, ответы, они отрицательные на это, на все, да? Что возникает деформация, что действительно идет какая-то война. Вот. И многие журналисты, допустим... Я не говорю конкретно про ваши СМИ, но многие журналисты, которые работают в том числе и на западные СМИ, они могут писать там и в том числе и в соцсетях какие-то свои личные мысли по поводу происходящего, да? Хотя это, в общем-то, отход от журналистики.
Сотрудники что... Радио Свобода не имеют такого права.
Не имеют. В России это происходит. Я их понимаю, почему они это делают, потому что нужен какой-то все равно выхлоп, и тем не менее все равно... Хотят они, не хотят, им приходится вовлекаться вот в этот водоворот, и какие-то стандарты профессии утрачиваются. Вот. К сожалению. К сожалению, но это абсолютно естественная вещь, мне кажется.
Давайте послушаем еще слушателя, для которых мы работаем, и будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Вы знаете, по поводу критического мышления и кто из чего кого малюет. Так вот, у нас в Европе делают такое коллективное облико морали. Понимаете, такие сделали европейские скрепы. Когда говорят, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию, я в ужасе была от того, что Обама с Клинтоном разрешили голосовать нескольким миллионам нелегалов. Без паспортов в Америке они стояли шеренгами и голосовали. Вы хотите сказать, что это ценность? Слушайте, это наши тетушки и бабушки с гречкой. Это цивилизация по сравнению с Америкой. И это все осталось безнаказанно. Я не думаю, что вот эти рассказы о свободе, равенстве, братстве имеют на самом деле почву.
То есть, с вашей точки зрения, то, что происходит в Америке, то, что происходит в России, в принципе, ну вот, одинаковые проблемы, и можно это все сравнивать.
Нет, там хуже, там хуже.
Там хуже.
В Луганске лучше.
Вы знаете, алло.
Да-да-да, в эфире.
Вы слышите меня?
Да-да.
У меня есть знакомый из Луганска, вчера один персонаж сказал со Стаханова, что у нас не хуже, чем у вас, и у вас не хуже, чем у нас.
Там... А вы считаете, американцы живут так же, как вы в Луганске?
Вы знаете, там классовая структура общества.
Не-не-не, вот, и... вот жизнь, сама жизнь, как вам там живется-то в Луганске?
Которая предполагает социальное неравенство. Там есть социальное неравенство. Там люди пашут с утра до ночи, чтобы заплатить налоги. Есть тунеядцы, которые сидят на соцвыплатах.
А сколько вы сейчас зарабатываете, можете сказать?
Вы что, это коммерческая тайна, мне стыдно. Понимаете, если бы у меня была такая декларация, я бы сказала, мне стыдно, честное слово, мне стыдно.
Хорошо,
сказать.
Давайте,
я
да, буду... мы, наверное, никто никого не переубедит. Давайте вот вам все-таки последнюю, да, возможность дам высказаться, и, Леонид, отреагировать как-то.
На это? На то, что в Америке живется хуже, чем в Луганске?
Ну, есть такие же проблемы, наверное,
понимаете,
имел в виду этот слушатель.
Нет подобные ни проблемы. Одной идеальной страны, где решены все вопросы. Да? Но демократия – это тот инструмент, который способен эти проблемы решать. Когда этой демократии нет, то эти проблемы не решаются. И мы видим на примере России, когда... Я сам из Белоруссии. Там батька, ругаются белорусы, не хотят, чтобы его батька называли. Там он вообще больше Брежнева. Вот я встречался с друзьями, они говорят, слушай, все, а ведь жизнь-то прошла уже, да? И при Путине жизнь прошла, и новое поколение выросло. И ничего не меняется. И это счастье, что не меняется в Беларуси. Потому что я уезжал из Беларуси в демократическую Россию, и оказалось, что я из России тоже убежал. Понимаете? Это какой-то просто кошмар. То есть, куда это все катится, это просто
как Павел Шеремет,
кошмар.
Повторили его, в принципе, путь, да.
Я еще заездом в Израиль.
Спасибо большое за то, что с нами обсуждали эту тему. Мы говорили о том, какой будет Россия без американских СМИ. Надеемся, все-таки не раскрутится этот маховик, не запретят или ограничат работу русской службы, российской службы «Радио Свобода» в России. У нас в гостях был украинский, в недавнем российский журналист и документалист Леонид Канфер и включался российский писатель и журналист Сергей Лойко. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Почему министры и простые граждане Чехии шлют извинения в посольство Украины и почему Москва осторожничает в вопросе украинского закона об образовании? Об этом и не только в нашем обзоре прессы.
Посольство Украины в Чехии поступают письменные извинения от граждан этой страны в связи с заявлениями чешского президента Милоша Земана о Крыме, сообщает украинская служба «Радио Свобода». Хочу поблагодарить десятки чехов, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с Украиной в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта, написал в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Прибейнис. Среди тех, кто осудил заявление Земана, министр сельского хозяйства Мариан Юречка безумием назвал слова президента своей страны евродепутата Чехии Павел Телечка. Ранее премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление президента Земана противоречит внешней политике страны и не было согласовано с правительством. 10 октября президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы назвал аннексию Крыма России свершившимся фактом и допустил возможность компенсации за Крым в финансовой форме или нефтью, или газом. газом. Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал интернет-изданию «Апостроф», что заявление Земана означает лишь одно – Чехия хочет получить от России какие-то экономические преференции, но кроме «спасибо» вряд ли что-то заработает. «Я бы по этому поводу не слишком напрягался. Мало ли, что говорит Чехия. Гораздо важнее, что говорят Германия, Британия, Франция, США и другие крупные мировые державы. Им это, естественно, не нравится и в ближайшем будущем вряд ли понравится», – считает российский политолог. «В этом смысле мы имеем конфликт системных ценностей», утверждает Орешкин. Россия считает, что она вправе оттягивать территории, на которых много русских. И это создает для России невыгодную ситуацию, потому что империю боятся практически все соседи, где есть русские люди. Это не только Украина, они есть и в Прибалтике, и где угодно их можно найти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал поставить на ближайшем заседании Совета ЕС вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации с Украиной в связи с украинским законом об образовании. Но дело отнюдь не в венграх, пишет в интернет-издании «Левый берег» украинский политолог Виталий Портников. Есть еще одна страна, интересы которой напрямую затронуты украинским законом об образовании. Это страна Россия. Портников считает, что в России бесятся, но очень осторожно. Потому что если поставить в центр внимания вопрос о русскоязычной школе, то неизбежно возникает вопрос о русификации, аннексии, оккупации украинских школах в России и в Крыму. И в результате можно будет получить консолидацию украинского общества по отношению к агрессору, а не изменение закона. Куда лучше зайти с черного хода, обвинить Украину в отказе от европейских ценностей, в ущемлении венгров или румын, отмечает Виталий Портников.
Бурное обсуждение среди переселенцев, правозащитников и пользователей социальных сетей вызвал пост министра социальной политики Андрея Ревы. Это был ответ на вопрос гражданской платформы защиты прав пострадавших в результате вооруженного конфликта в Украине в АКУ. Рева написал: «Пенсии тем, кто отказался от справки ВПЛ, не возобновят», и объяснил почему. Ранее радио «Донбасс Реалии» уже писало о скандале, разгоревшемся из-за отмены выплат многим пенсионерам. Эти люди купили жилье в Мариуполе и отказались от справок переселенцев. Оказалось, что, как обычно, граждане, они больше не могут получать пенсию. За разъяснениями мы обратились к юристам, ведущим дела переселенцев в Мариуполе, а также выяснили, как продвигаются их иски в судах. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Ультимативную форму приобрел ответ министра социальной политики Андрея Ревы на его странице в Facebook.
Згідно з пунктом 12 порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам за місцем їх фактичного проживання, в разі скасування довідки внутрішньопереміщеної особи соціальні виплати припиняються.
Такой ответ министерства не решает проблему переселенцев, живущих в собственных квартирах на подконтрольной Украине территории и имеющих прописку, а только усугубляет положение этой категории переселенцев, ставит их в безвыходное положение, по сути, вынуждает к получению статуса ВПЛ, считает адвокат Ирина Бирюкова.
Министр не хочет прямо отвечать на вопросы. Он ссылается на все те же законные, подзаконные акты. Однако не ссылается на главный закон о пенсии, на государственном пенсионном страховании. Он не хочет ссылаться на практику европейских судов, которые обязательны для исполнения. Он не хочет ссылаться на практику, которая давным-давно сложилась, тоже Грузия.
Переселенец Сергей Ваганов, уже подавший иск в суд на возобновление пенсии, сказал, что вернуться в статус ВПЛ он сможет только при условии, что сам министр вместе с ним пройдет все инстанции.
СЗН, пенсионный фонд, не через кабинет начальника, а через очереди пройдет все круги Ощадбанка, верификации. Я готов предоставить его матрас в своей однокомнатной квартире, пусть поживет со мной.
Быть переселенцем по документам очень неудобно. Подзаконные акты меняются очень быстро, создавая массу проблем. Поэтому люди и отказываются от статуса, говорит правозащитник Марина Пугачева.
У нас, начиная с 2014 года, изменились всяческие постановления, касаемые переселенцев. Но я насчитала 11 позиций. То есть, если человек остается в этой системе переселенца, он не знает, что будет завтра. Что ему еще скажут? Пройти строем, попрыгать, пройти медкомиссию, чтобы получить там пенсию.
Месяц назад мариупольские пенсионеры, отказавшиеся от статуса ВПЛ, подали заявление в суд. Но рассматривать их по ускоренной процедуре, предусмотренной законодательством Украины, суды не спешат, говорит юрист Ирина Бирюкова. Рассмотрение дел будет проводиться на общих основаниях, и даты рассмотрения назначены на конец октября и ноябрь. При этом пенсионный фонд не торопится предоставлять в суд свои пояснения относительно остановки пенсионных выплат. Позволить себе бесплатного адвоката могут только 10% переселенцев, говорят правозащитники. Связано это с тем, что в Украине существует только 3 адвокатских конторы, оказывающих бесплатную услугу. Все остальные учреждения подобного рода предоставляют консультативную помощь. А это означает, что защищать себя в суде переселенцы будут либо самостоятельно, либо будут вынуждены в условиях отсутствия пенсии искать деньги на адвоката. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
А вам не кажется, у нашей власти есть стратегия? Они обеспечивают социально-экономическую стабильность именно на оккупированной территории, в ущерб той территории, которая подконтрольна украинской власти. Я объясню. Например, с украинской стороны людям жить труднее, вот на линии разграничения. По ним стреляют с тяжелой артиллерии. Наши туда не стреляют. То есть там уже плюс. Там не стреляют, туда не стреляют. Там дешевые тарифы. Вы знаете, у меня знакомые, они сказали, у нас там газ по гривне, а у вас тут по 7. Вот что я ей должна парировать, что у нас реформы пошли, мы счастливы.
Вот ваш товарищ задал, упомянул Жеке, что их на Западной Украине давно нет, а здесь они все процветают. Так а что нам дает ОССБ, если на старые дома принимает ОССБ, а им ремонты не делали? Значит, все предыдущие ремонты, вернее, все затраты на эти ремонты ляжут на плечи людей. Хотя государство об этом должно было заботиться.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире выпуск новостей от Антона Шульги.
Служба безопасности Украины заявляет, что только на территории подконтрольной группировки ЛНР с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии. Мы уже посылали в эту страну данные о боевиках, воевавших против украинской армии на Донбассе, заявил 11 октября председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. По словам Грицака, большинство из этого сербского подразделения дислоцировалось в районе Алчевска. Мы знаем конкретные адреса и очень много фамилий, сказал Грицак. Вопрос в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют о задержании заместителя министра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Как сообщает пресс-служба бюро, их подозревают в причастности к растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны. В Министерстве обороны подтвердили проведение следственных действий относительно своих сотрудников. Вопрос урегулирования ситуации с аннексированным Россией Крымом не является решенным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 11 октября. Накануне о том, что аннексия Крыма является завершенным делом, заявил президент Чехии Милош Земан. Он также предложил выплатить Украине компенсацию за Крым деньгами, нефтью или газом. Комментируя ситуацию на востоке Украины, Порошенко отметил, что страна не приблизилась к перспективе прекращения военных действий на Донбассе. Президент подчеркнул, что Россия продолжает нарушать Минские соглашения. Кремль свою причастность к военным действиям в Украине категорически отвергает. Госкомпании в России и аннексированном Крыму покупали программное обеспечение корпорации Microsoft, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, компании из санкционного списка купили более 5000 продуктов Microsoft на сумму более миллиона долларов. Данных о прямых закупках программного обеспечения собеседники агентства Reuters не сообщили. В Microsoft подтвердили, что в данный момент компания изучает вопрос продажи своих продуктов российским компаниям. В случае выявления нарушений корпорация собирается приостановить ненадлежащие продажи. Утром 11 октября в оккупированном Бахчисарае российские силовики обыскали и задержали крымских татар, которые неоднократно принимали участие в акциях поддержки своих знакомых на аннексированном полуострове. Об этом рассказал активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. Он также утверждает, что во время обысков в Бахчисарае силовикам удалась провокация, в результате чего произошла стычка и были задержаны знакомые и родственники родственники одного из обыскиваемых. Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщают, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизбут-Тахрир» организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму. Власти Испании официально запросят у правительства Каталонии разъяснения по поводу объявления независимости. Об этом на экстренном заседании правительства сообщил испанский премьер Мариано Рахой. В телеобращении Рахой пояснил, что заседание каталонского парламента 10 октября не внесло ясности в ситуацию после референдума о независимости провинции. И в завершение выпуска сообщение синоптиков. Завтра на Донбассе ожидают пасмурную и дождливую погоду. Температура ночью опустится до 6-10 градусов, а днем поднимется до 9-14 градусов тепла. В Донецке дождь ожидают в первой половине дня, а в других городах преимущественно на протяжении всего дня.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».